Братья и сестры, мы прочитаем еще Слово Божие и будем иметь некоторое рассуждение. Текст, который я буду читать, записан в книге пророка Иеремии, 20 главы, 7 стиха до 11. «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог. И я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его, но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг, заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все, жившие со мною в мире, сторожат за мною, не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мною Господь, как сильный ратоборец. Поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно. Посрамление будет вечное, никогда не забудется». Братья, сестры, друзья, мы прочитали очень волнующий текст. Он наполнен чувств, переживаний. Это слова относятся к пророку Иеремии, который жил в отдаленных временах, прошедших временах. Но когда мы читаем, мы замечаем, что его переживания очень близки к нашим переживаниям сегодняшним и к нашим рассуждениям. Можно сказать, это есть его исповедь, в которой открывается вся его внутренность. И если характеризовать этого человека, можно так коротко сказать о нем. Человек, увлеченный Господом. Вот так мы можем о нем судить, исходя из этих своих переживаний, которые он имел. Братья и сестры, я думаю, что это единственное увлечение, которое может быть оправдано. Вообще увлечений есть много различных. Мы знаем по Священному Писанию, есть много таких людей, о которых мы переживаем и на которых смотрим с сожалением, что сказано о них, каждый увлекается собственной похотью. Есть такие, которые увлекаются человеческим авторитетом. Есть, которые увлечены духом лжи, как подобно царю Ахав, который в прошедших временах тоже погиб, потому что был увлечен духом лжи, который говорил в пророках. И сегодня мы говорим, это множество лжеучений, и люди увлекаются этим. И какие бы это ни были увлечения, все их можно соединить в одно, как и сказано в Псалме 139, что зло увлечет человека в погибель. И единственное увлечение, которое имел пророк Иеремия, он говорит, «Ты влек меня, Господи, и я увлечен». Это единственное увлечение, которое может быть оправдано сегодня перед людьми и Богом, которое может быть и будет оправдано в будущем, когда наступит и наше будущее, вечное, славное. Это единственное увлечение, оно оправдывается. Я помню одно из благовестий, когда мы были тоже на катере по реке Ваху, север Тюменской области, прибыли в один хантейский поселок, и проводили служение несколько дней в помещении клуб там, в поселочке. И там тот человек молодой, который как бы отвечал за всю культурную работу в поселке, он находился, постоянно открывал нам помещение, но не присутствовал в зале, а так дверь открывал и в своей комнатке постоянно слушал. И вот когда уже приближалось заключение нашего пребывания там, он вечером пришел на катер к нам и хотел побеседовать. Говорит, знаете, я в восторг пришел от вашего увлечения. У меня сначала было переживание, а как он понял наше увлечение? Может быть, как туризм или какая-то романтика? И я его спросил, а как ты понимаешь, что есть наше увлечение? Я так понял, Господь Бог вас увлек. Тогда я обрадовался, думаю, действительно правильно понял. И с другой стороны, И обрадовался, что он как сказал, я в восторг пришел от вашего увлечения. Значит, восторг от Бога. Хотя ему стыдно было в зале так сидеть. Он так в отдельной комнатке, но дверь открывал и всегда слушал. Он пришел в восторг от Бога. И потом он поделился. Я, говорит, отвечаю за культурную работу в поселке среди молодежи. Я должен организовывать досуг. И я понимаю, я ничем не могу их увлечь. Я старался различные там... такую для них устраивать там и музыка, и различный досуг, самодеятельность такую, но ничем я их не могу удержать. Пьянство, разврат, это все. Ну, а вот от вашего увлечения пришел восторг. Братья, сестры, действительно, Господь, кто им увлечен, вот это увлечение оправдывается в жизни, она оправдывается в будущем, в вечности оправдывается. Единственное увлечение, все остальное приносит человеку разочарование, уныние, осуждение. И, дорогие братья и сестры, здесь Иеремия, увлеченный Господом, и мы видим его как бы духовную сторону жизни, или, можем сказать, из этой исповеди его видно, характеризуется его и практическая жизнь, как выглядит человек, который увлечен Господом. Какие его характерные стороны? Человека, увлеченного Господом. И вот это короткое описание, оно открывает нам. И самое главное, что я хотел подчеркнуть, человек, увлеченный Господом, как и сам Иеремия говорит, даже была мысль такая молчать, не говорить. Но было в сердце его такой горящий огонь, огонь любви к Богу, Господу. Он не мог удержать этот огонь. Потому что увлеченный Господом, первый признак любви к Богу, это то, что человек что-то начинает во славу Божию делать. Ничего не делать человек, увлеченный Господом, не может. Именно труд во славу Божию, это есть тот критерий, по которому можно судить, любит ли человек вообще Господа или нет. Братья и сестры, мне хотелось так вспомнить один момент за апостола Петра, который, можно сказать, тоже признался Господу в любви. Но он это сказал другими словами. Он сказал, Господи, если и все отрекутся от Тебя, то я, конечно, нет. Я готов с тобою и на смерть. Он допускал, что все могут так поступить плохо, но он так плохо никогда не поступит. Этого он не допускал. Но Господь его провел таким путем, что он увидел, что и он способен на низкие поступки. А потом, после этого, было такое событие, когда уже Господь воскрес, и у них было такое внутреннее опустошение. И Петр говорит, иду ловить рыбу, и ученики сказали, идем и мы с тобою. И они всю ночь трудились, ничего не поймали. А на утро Господь стоял на берегу, и говорит, дети, есть ли у вас какая пища? Они говорят, нету. Господь говорит, закиньте сеть по правую сторону. И они уже не могли вытащить сеть от множества рыб, их было 153 большие рыбы. И вот Петр кинулся вот так, припоясался, кинулся в воду и к Господу. Когда Иоанн указал ему, ну мы так понимаем, что Иоанн, ученик которого любил Иисус, это Господь. И вот там, на берегу, когда он выходит, здесь разложенный костер, здесь рыба, хлеб. Господь говорит, ешьте, дети. А потом говорит, идите, вытащите теперь ту рыбу, которую вы поймали. Говорит так в общем. Просто показал нужду. Просто показал, что нужно делать. Идите, вытащите рыбу. А там было 7 учеников. И не назвал Господь имя. Но написано, Петр пошел и вытащил. Это признак того, что Петр переоценил свои отношения к Господу. Теперь-то он его действительно любит. Теперь-то по-настоящему он его полюбил. Братья и сестры, вот мы в основном имеем детей, у нас семьи. Скажите, вот когда бывает так в семьях, много деток там, и вот говоришь так, надо бы сделать, ну скажем просто, вынести пол. Вот у меня тоже деток много, дочерей у меня только 7. И вот когда говорил, надо вот это сделать, но не назовешь имя, быстро идут. Как часто надо повторять. И вот смотришь, никто. А когда имя назовешь, идет. И вот так здесь Господь, не называя имя, говорит, надо бы рыбу эту принести. Петр пошел. Братья и сестры, Как это важно. По этому критерию можно определять. И в семьях наших, если мы кому-то или говорим какую-то работу обозначаем, надо ее выполнить. И если идут те, кто не называешь имени, этот ребенок, он действительно любит и ценит родителей и готов исполнить то, что не поручает. Так и апостол Петр, братья и сестры, он действительно любил теперь Господу по-настоящему. А когда Господь ему сразу после этого спрашивает, любишь ли ты меня? Он очень скромно о себе говорит. Господь сильный вопрос поставил, любишь ли ты меня больше? А Петр говорит, Господи, ты знаешь, что я люблю. Тогда Господь силу вопроса уменьшает и просто говорит, любишь ли ты меня? А Петр опять, ты знаешь, Господи, люблю. И третий раз, если сравнивать еще с текстом греческим, подлинником, то Господь еще сильнее уменьшил силу вопроса. Но Петр и тогда говорит, люблю тебя, Господи, ты знаешь, все, опечалившись. И каждый раз, когда он признавался Господу, люблю тебя, ему было поручено дело. Паси, заботься, трудись, делай дело Божие. Вот это и есть признак любви, когда человек не может больше, внутренний огонь любви к Господу, он движет его, он его побуждает к труду. И Иеремия, он настолько был увлечен Господом, и он любил его, и он не мог остаться равнодушным. И тогда, когда были силы ада направлены на то, чтобы этот огонь сдержать, ему не дать разгореться, не мог удержать его, потому что настолько он сильный был, разгорелся, любовь, внутренний огонь в костях его, это настолько сильный огонь. И хочу здесь заметить еще такую деталь. Братья и сестры, этот внутренний огонь, он ему открывал варианты, методы, как можно говорить к народу. Иеремия сильно любил свой народ. Он видел ту темную тучу суда, которая нависла над его народом, и скоро она будет изливаться. И может быть только один вариант покаяния народа, может как-то это как-то сгладить или отсрочить, или вообще отменить тот суд Божий, который шел на народ его. И, братья и сестры, он искал методы разные. Мы сегодня тоже здесь на общении вчера перечисляем разные методы. Когда-то с библиотекой, когда-то выходим с палаточным, просто на улице, книгоноши, миссионерское служение, среди глухонемых, среди слепых. Разные различные методы, все варианты стараемся использовать. Это побуждает нас к этому, любовь к нашему Господу. Внутренний огонь. И иногда кажется так, что уже вроде бы все методы себя исчерпывают. Но любовь к Богу будет находить все новые и новые методы. И без конца это будет происходить. Любовь находит, как сказать, какими методами подойти. Любовь находит так вот у Иеремии. Он различные методы изыскивал. То он возьмет, наденет на себя такое ярмо. С большим переживанием ходил к мужам Иуды и говорит, посмотрите на это ярмо. Вот так Навуходоносор наденет ярмо на весь наш народ. То он пойдет в какой-то дом горшечника, смотрит и внимательно следит, как горшечник лепит глину. И вот он ее почти-почти вылепил, этот сосуд. А потом он развалился. И мысль Дух Святой ему дает. Иди к мужам Иуды и скажи, вот так говорит Господь. И вот этот пример он раскладывает перед народом. Может быть, этот метод будет восприимчив для народа израильского, для Иуды в то время. Изыскивал методы, братья, сестры. У меня был один раз такой трогательный момент. Я слушал у нас в Сибири, как вот брат один благовестник делился. Было это, я подробности забыл, но суть передам. Было это на кладбище, там, я не помню, либо на благовестие пришли, либо там было похороны верующего человека. И вот совершалось это служение, брат был занят, а заметил, что где-то в стороне над одной могилкой убиваются люди. Муж и жена молодые убиваются в скорби, в одиночестве, в безутешности. Он так заметил и понял внутренно, надо им идти к ним со словом утешения. Но пока тут был занят, не мог, и вот пока тут все закончилось, тех не стало. А это городское кладбище, где их теперь искать? Как найти? Любовь нашла вариант, как их найти, этих людей. Он рассудил так, если они там скорбели, то они придут туда еще скорбеть. Взял, написал записочку, там извинился, что он не смог вовремя подойти с утешением и сказал, что написал, что хотел бы некоторым утешение, некоторые слова утешения передать, и свой адрес. Записочку эту свернул и под фотографию вот на памятнике, вот на этом, на этой могилке. И что вы думаете, эти люди приходят к нему домой по этому адресу? Он им засвидетельствовал, молодые были обречены для Господа. Любовь изыскивает, находит методы, варианты, она всегда найдет. Так у Иеремии, любящий Господа, движимый силою Божией и внутренним огнем, всегда находил он методы. У него это особо было разнообразно. Кто вот так близко знаком с этой книгой, с его чувствами, переживаниями, у него очень богатые методы были. Он по-различному говорил. Он хотел каким-то образом, может быть, как-то спасти этот народ. Братья и сестры, но здесь мы находим еще и такую деталь, что нелегко ему самому это давалось. И в этих переживаниях он очень сильно, так много у него было гонений, притеснений. Лишь только начну говорить, кричу о насилии. Вот это его жизнь. Это практически и сегодня, можно сказать, жизнь благовествующих, жизнь тех, кто от сердца любит Господа. И особенно в Средней Азии, мы сколько получаем в Сибирь, срочных сообщений, которые именно из Средней Азии выходят. Сколько притеснений, сколько трудностей, препятствий. И где брать эту силу? Что дает силу? Скажу, что любовь, она как раз дает силу. Тогда, когда казалось, вот-вот заглушат этот огонь, не могли заглушить. С новой силой он возгорался, а Иеремия говорит, я не мог его удержать. Я снова и снова говорил. Братья и сестры, как это драгоценно и важно. Вспоминаю, на конференции у нас вот, в Пресвитерской Сибири было такое свидетельство одного из брата-узников. Он говорил о прошлых годах, о тех сроках, которые прожили, в которых были. А потом говорит, все как-то как сон прошло. А я так подумал, ну вот это да. Такие скорби, такие притеснения и как сон. Казалось бы, это... Когда в трудностях, это длительные периоды времени. И думаешь, когда бы они скорее закончились? А у него как сон. Откуда бралась эта сила? Любовь к Господу. Я хочу одну деталь заметить. В Писании мы находим, в жизни Иакова был такой случай, когда он за своих невест служил, за Рахиль, за Лию. Он служил сперва 7 лет, потом еще 7 лет у Лавана, а потом еще 6 лет за скот. Но я хотел вот что заметить, как он служил. Вот он первый срок отбыл, а написано, что как? Несколько дней, потому что любил ее. Как будто несколько дней прошло. А потом, когда он уходит из дома Лавана, и Лаван его настигает, он говорит, 20 лет я у тебя был, и я днем томился от зноя, ночью от стужи, и сон мой бежал от тебя, от меня. Таковы все мои 20 лет. Тяжесть служения. А в то же время, как несколько дней. Откуда это делает любовь? Ну, это так в качестве иллюстрации я привел. Наш Господь – это наш небесный жених. И если мы его любим от всего сердца, от всей души, то вот те трудности, у нас всегда будет сила переступить через эти трудности. И даже время это, оно как несколько дней, как считанные минуты, оно проходит быстро, потому что это в пылу любви, горячей любви к нашему Господу. Так было у Иеремии, братья и сестры. И одно еще, и заканчивать буду, одно еще такое обетование или утешение всегда мы имеем. Иеремия говорит, со мной Господь. Он верит в конечную победу. Конечная победа, она его вдохновляла так сильно. Он верил, что в конце концов силы ада, они не смогут победить. В конце концов будет конечная победа, а силам ада посрамление вечное сильно. Братья и сестры, так и мы, неся слово Евангелия, благовестия, неся весть о спасении душам, будем верить в то, что силы ада посрамятся. Те силы, которые хотят сдержать вот эту весть, эту проповедь евангельскую, это служение, которое сегодня мы разными методами пользуемся, они, эти силы вражеские, они не одолеют, потому что с нами Господь. Тот, кто любит Господа, он имеет присутствие Божие, и победа будет на его стороне. И поэтому будем в это верить, этим утешаться и прибегать к Господу в молитве с благодарностью, что мы имеем такое служение. по милости Божией, что мы можем сегодня вот так, так же любить Господа. Мы будем изыскивать и различные варианты, и любовь к Богу подскажет нам, как можно и каким методом можно еще людей достигать. И пусть прославится Господь в этой жизни нашей служения, чтобы мы были действительно любящими Господа людьми. Аминь. А теперь помолимся Господу. У кого есть желание, еще склонимся для молитвы.